Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры». Далее «Что нам Византия?» Беседа с историком искусства, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В цикле «Святые новомученики и исповедники российские» рассказ священника Константина Кобелева и в рубрике «Русская литература в контексте христианской культуры» почерк Виталия Ярового о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева.
Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Глава 9. Целесообразность смерти тела. Эпиграфы. Смерть несет в себе свет вечного бытия. Архиепископ Иоанн. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Епископ Аркадий Лубенский. Адам, первый человек, пал. За первым грехом последовали другие. Произошло братоубийство. Пролилась кровь Авеля. Люди развратились. Так начался процесс гниения и разложения человеческой души. Что могло замедлить этот процесс разрушения духовных основ человечества и внести ограничения в этот поток зла, греха и порока, заполнивший землю? Это могла сделать только смерть тела. Она явилась как неизбежное следствие греха и разложение души. Как пишет митрополит Антоний Блюм, «В мире, который грех человеческий сделал чудовищным, смерть является единственным выходом. Если бы наш мир греха был бы зафиксирован как неизменный и вечный, это был бы ад. Смерть — единственное, что позволяет земле вместе со страданием вырваться из этого ада». Следует всегда вместе с тем учитывать, что в устах атеистов смерть обозначает совершенно иное понятие, чем в устах христианина. Для первых смерть есть полное прекращение жизни. Для христианина это только переход из одной формы в другую. Если задуматься над вопросом о духовном значении смерти тела, то по многим причинам можно понять ее временный характер для падшего человечества в полноте грядущего воскресения. И поэтому смерть тела не нелепа, как говорят про нее люди мира, а необходима и целесообразна. Как пишет архимандрит, впоследствии патриарх Сергий, «Начало греха, плоть, всегда остается в человеке, всегда его искушает, всегда препятствует человеку быстро и легко стать святым. Поэтому и познание Бога, и получение блаженства небесного не может быть здесь на земле совершенным. Нужно нашему земному миру обновиться, извергнуть из себя все греховное, чтобы потом во всей полноте и совершенстве воспринять в себя грядущее царство. В этой нужде обновиться весь смысл разрушения мира, в этом и смысл смерти каждого человека. Епископ Аркадий Лубенский говорит, «Смерть для многих есть средство спасения от духовной гибели. Так, например, дети, умирающие в раннем возрасте, не знают греха. Смерть сокращает сумму общего зла на земле. Что представляла бы из себя жизнь, если бы вечно существовали убийцы? Каины, Иуды, предающие Господа, Нероны, люди-звери и другие. В книге «Путь чистоты и священного молчания» читаем. Откровение тайны смерти новым, нездешним светом озаряет и жизнь. Вся красота и таинственная, бездонная глубина ее раскрываются лишь перед лицом надвигающейся смерти. На какой бы ступени духовного развития человек ни стоял, приближение смерти вызывает в нем прежде всего необычайное обострение чувства жизни. Это чувство, по существу духовного порядка, может иногда заглушаться физическими страданиями или обессиливаться старческой дряхлостью. Вся красота и ценность жизни, наверное, никем не переживается с такой силой, как приговоренным к смерти. Человеку кажется тогда, что если бы только удалось ему сохранить жизнь, он не потратил бы даром уже ни одного мгновения. Как величайшее благо воспринимается самая возможность жить и дышать, слышать, видеть и входить в общение с окружающей природой и другими людьми. Поистине, смерть поет самый торжественный и чарующий гимн жизни, потому что только перед лицом смерти дано человеку увидеть ее настоящую красоту. Образ смерти бесследно рассеивает жалкое марево пошлости и нудных мелочей жизни, обычно застилающих ее истинный лик от духовного взора человека. В нем единственное лекарство против духовного паралича, плоского самодовольства, жизненного квиетизма. Физическое бессмертие нашей природы в ее теперешнем состоянии, порабощенности греху, было бы безвыходным духовным тупиком для нее, так как слабый дух наш был бы всецело и навеки захвачен в плен стихийными силами материального и душевного мира. «Не только смерть, — говорит Лафатер, — одухотворяет наше безжизненное существо, но одна мысль о смерти придает более прекрасную форму жизни. Через смерть доносится до нас голос вечности, и открывается прозрение в иные миры. Таинственные голоса жизни, исходящие из ее бездонных глубин, говорят человеку о том, что за пределами видимого и невидимых миров, им переживаемых, пребывает вечный первоисточник всего сущего, от которого все изошло и к которому все возвратится. Когда хоронят священников, то совершающие обряд отпевания священнослужители надевают белые одежды, как в день духовного торжества, день конца скорбей и начала радости для усопшего. Но ведь каждый из христиан принадлежит к царственному священству. Первое послание апостола Петра, глава 2, стих 9. Как говорит епископ Феофан Затворник, «Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур нужно надевать, а праздничные наряды. А у нас все вверх ногами перевернулось. А пастырь, отец Иоанн Сергиев, пишет, «Не страшитесь смерти и не скорбите, братья, через меру. Иисус Христос, Спаситель наш, Своею смертью победил нашу смерть и Своим воскресением положил основание нашему воскресению. И мы каждую неделю, каждый воскресный день торжествуем во Христе воскресшем наше общее будущее воскресение и предначинаем вечную жизнь, к которой настоящая временная жизнь есть краткий, хотя и тесный и прискорбный путь. Смерть же истинного христианина есть не более как сон до дня воскресения или как рождение в новую жизнь. Учитесь непрестанно умирать греху и воскресать душами от мертвых дел. Обогащайтесь добродетелью и не скорбите безутешно об умерших. Научайтесь встречать смерть без ужаса, как определение Отца Небесного, которое с воскресением Христовым из мертвых потеряло свою грозность. А старец схимонах Силуан пишет, «Душа, познавшая любовь Божию Духом Святым, умирая, испытывает некоторый страх, когда ангелы поведут ее ко Господу, потому что, живя в мире, она повинна в грехах. Но когда увидит душа Господа, то возрадуется от его милостивого кроткого лица, и Господь не помянет ей грехов по множеству кротости и любви своей. От первого взгляда на Господа вселится в душу любовь Господня, и она от любви Божией и сладости Духа Святого вся изменится.
В эфире программа «Благовещение».
Что нам Византия? О Византии мы беседуем с известным византологом и историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. Передача первая. Византия – это поле битвы разных мифов, которые имеют очень малое отношение к реальности. Сегодня мы пытаемся разобраться, когда и как эти мифы возникали.
Добрый вечер, очень рад увидеться снова и благодарен вам за возможность высказаться о своих любимых сюжетах, с которыми я живу уже всю свою сознательную жизнь. Что нам Византия, да, когда вы попросили меня об этом интервью, надо было придумать тему, и она как-то возникла сама собой. Причем возникла из классики. Помните это у Гамлета? Что мне Гекуба, что ему Гекуба, а он рыдает. Да, когда там вспоминаются события, связанные с падением Трои. Действительно, что нам Византия и почему все-таки она нас так сильно трогает? Причем не, собственно, профессионалов, занимающихся этой культурой, как мы с вами, а очень многих людей. И возникает вопрос, почему, собственно говоря, сейчас нам надо говорить об этой странной Византии, которая давно умерла, была там 1000 лет назад, и в общем, как кажется, никакого влияния на нашу повседневную современную жизнь не оказывает. Сразу возникает вопрос, а так ли это? Действительно не оказывает? И мне не хотелось бы сейчас говорить о каких-то более очевидных и в каком-то смысле школьных вещах, о которых мы часто не задумываемся, но, например, то, что вся наша традиция, связанная с православием, с нашей верой и с культурой, родившейся на основе этой веры, вся, без исключения, приходит к нам из Византии. Это очевидный факт, о котором многие не задумываются. Вообще все образование и явление Руси-России из варварских, скажем, откровенно славянских племен, связано с тем, что Древняя Русь принимает христианство от Византии и впитывает в себя, причем в очень короткие сроки, самую сложную, в каком-то смысле изощренную, глубокую культуру того времени. Культуру, которая вобрала в себя все лучшее, все самое интересное и значительное, что было создано античностью. И вот Русь, официально принимая христианство в 988 году при князе Владимире, как мы все знаем, она оказывается перед таким невероятным вызовом, культурным вызовом, вобрать в себя в очень короткое время нечто принципиально на порядок более сложное и глубокое. Мне думается, что этот вызов очень много вообще определил в истории русской культуры. Но это я все говорю о достаточно очевидных вещах, если хотите, школьных. А теперь я хотел бы сказать о чем-то, что называется по-взрослому. Или, как сейчас говорят, это такое модное выражение, не по-детски. А именно с тем, что одна из глобальных проблем, которая существует в современной русской культуре, это утрата идентичности. То есть у нас большие проблемы с собственной идентичностью. И мне вообще кажется, что одна из самых больших проблем связана с тем, что в связи с утратой этой собственной идентичности у нас существует недостаток чувства собственного достоинства. Я бы сказал, что это вообще одна из главных проблем, на мой взгляд, вот сегодняшнего дня. Что я имею в виду? Я имею в виду, конечно, не гордость, не там даже национальное чванство. Этого у нас сколько угодно. И любопытно, что вот русские за границей, думаю, что у многих был такой опыт, достаточно легко узнаются по такому своеобразному поведению и по выражению одновременно робости и наглости на лицах. И это мы видим сейчас. И я, честно говоря, полагал, что это что-то такое новомодное и результат эволюции так называемого Homo Sovieticus, оказавшегося вот в незнакомом для себя мире. Но выяснилось, что все гораздо глубже и дальше. Не так давно я на даче совершенно случайно взялся перечитать Тургенева. И, в частности, его повесть «Ася», где описываются русские за границей Германии. И там то же самое наблюдение, что там главный герой говорит о том, что он боится общаться с соотечественниками, у которых то самое вот выражение лица. И это признак того, что вот эта ситуация, связанная с потерей идентичности и недостатком чувства собственного достоинства, гораздо глубже, чем постсоветская история. И, собственно, эта проблема восходит, конечно, к петровским реформам, когда поменялась культурная модель, да, и когда в России реально возникли две абсолютно разные культурные матрицы, в чем-то противоположные. Для меня всегда невероятно красноречивая история о том, как декабристы давали свидетельские показания на процессе. Да, их арестовали, посадили в тюрьму по законам Российской империи. Эти русские люди, русские дворяне, должны были давать показания на государственном языке, то есть на русском. Но они так нервничали и переживали, что они не могли давать показания на русском и давали по-французски. И для них приглашали специально переводчиков. То есть одновременно в стране существовало две совершенно разные культурные модели, и которые сами по себе создавали эту проблему идентичности. И, собственно, эта идентичность, она напрямую связана с нашими византийскими корнями. И византийское образование для нас это не просто частность, важная, как любое образование в любой сфере. Это возможность восстановить наше национальное самосознание, идентичность и, соответственно, некое чувство собственного достоинства, понимание того, кто мы. И вот поэтому Византия – это что-то абсолютно и существенно важное. И, на мой взгляд, это восстановление идентичности может быть осуществлено только на этом византийском направлении. Причем все это происходит на фоне о чем мы уже не раз говорили, полного, я бы сказал, тотального невежества. Два слова «невежество» и «непонимание» вот сопровождают ситуацию, связанную с византийской культурой.
А было ли так, что у вас самого было какое-то такое вот нереальное представление о Византии, а потом в процессе научной деятельности оно исчезло?
Да, но это вот возвращение к тому эпизоду, да, который упоминался в лекции в Политехническом музее о моей встрече с американской студенткой, которая сказала: «Ах, вы занимаетесь византийским искусством, как интересно, ведь правда это сказочная страна, которая никогда не существовала». И вопрос звучит так: была ли для меня Византия сказочной страной? Да, наверное, до какой-то степени была, поскольку само слово «Византия» вызывает у очень многих людей такие ассоциации с чем-то таким нереальным или полуреальным. Причем любопытно, что эти сказочные ассоциации, то есть, собственно, есть два пласта ассоциаций. Одни ассоциации, пришедшие вместе со всей традицией новой европейской культуры, это ассоциации сугубо негативные. То есть Византия как пример тоталитарного государства, где правят интриги, где ничего не понятно, где господствует такая вероломная политика на всех уровнях. И,
да, вот, кстати, еще один вопрос есть. Насколько правомерно выражение «вероломная Византия»?
Да-да, это часть вот этого негативного мифа, о котором мне приходилось говорить, и не хотелось бы сейчас повторять. Ну, если вкратце, то сюжет очень простой, что в связи с Византией существует несколько ложных мифов, причем по-разному окрашенных.
Причем как положительных, так и отрицательных. Вот
да.
Это удивительно. Существование и положительных, и отрицательных мифов об одном и том же.
Абсолютно. Причем как бы на одну и ту же тему, иногда с одними и теми же примерами.
А то есть, наверное, нужно пояснить, что отрицательный миф – это миф о темных веках и о некой невежественной стране. Я, честно говоря, всегда сама думала, что это некий советский миф, а вот оказывается, я не права. Ну и другой, скорее, православный миф, что с Византией связывалось все самое прекрасное – православие, золото, мозаик, подвиг мучеников.
Да, то есть один миф вот… Византия страшная, ужасная, как ее называл Вольтер, он такой был блестящий журналист с очень хлесткими определениями, и он, так сказать, заклеймил Византию в двух словах. Он говорит: «Horrible degoutant», то есть ужасное, отвратительное. Вот, называется, все такое, как бы клеймо. При этом не потому, что они не знали реальную Византию. С точки зрения французских просветителей XVIII века, они организовали в своем роде блестящую, невероятно успешную по результатам, но абсолютно не имеющую никакого отношения к исторической истине, кампанию по как бы разоблачению Византии и превращению Византии в некий такой жупел. Боролись они, конечно, не с Византией, она их мало волновала. Боролись они с французским абсолютизмом XVIII века, который как раз очень к Византии был неравнодушен, и Франция, и в XVII веке, и в начале XVIII века с большим интересом изучала Византию и публиковала исторические источники, и замечательные словари, посвященные Византии. Византия была в большой моде. И пришли французские просветители, в первую очередь Монтескье и Вольтер, и они провели, как бы мы сейчас сказали, образцовую кампанию отрицательного пиара. Они вот и создали на столетие образ Византии как такой недоевропейской страны, варварской, погрязшей невероятной роскоши, недееспособной, абсолютно последовательно негативной оценкой всей культуры, связанной с православной религией. У Монтескье есть замечательная фраза о том, что в Византии не было ничего, кроме тупого поклонения иконам. Они в этом смысле не скупились на хлесткие выражения, и, надо сказать, достигли успеха, потому что эти так эффектно сформулированные фразы, как клише, остались в сознании европейской культуры. И надо сказать, что в эту эпоху, в XVIII веке, этих людей читали все, и не только во Франции, а во всей Европе и даже в России. Как мы помним, русская императрица находилась в дружбе и переписке с тем же Вольтером. И, собственно говоря, просветители оформили и завершили процесс формирования антивизантийского мифа, который до сих пор живет в современной культуре без какого-либо понимания. Причем не только в культуре западной, где слово «византия» и «византийский» за небольшими исключениями имеет исключительно негативные коннотации. Например, единственное положительное, я даже интересовался у носителей языка, но вот единственная положительная коннотация, которая есть, например, во Франции в связи со словом «византия», вот, например, «бизанс» иногда означает вот такое, какую-то такую невероятную, какую-то такую фантастическую роскошь, такую запредельную роскошь. Это, собственно говоря, и в нашей политической лексике, когда слушаешь современных политиков, то слово византийство, византийский, византийские интриги исключительно в, так сказать, в одном ключе. Да? То есть мы унаследовали от французских просветителей и всю систему образования, которая в конце концов была сформулирована именно в эту эпоху просвещения и до сих пор существует у нас везде в мире, да, вот это вот очевидно негативное, настороженное и отчасти даже несколько презрительное отношение к Византии. Но рядом с этим существует и другой миф, миф о сказочной Византии, как о чем-то непонятном, завораживающем, таинственном и явно выходящем за границы любой обыденности.
Подошла к концу первая беседа о Византии с известным византологом, историком искусства, руководителем научного центра восточно-христианской культуры, членом-корреспондентом Российской академии художеств Алексеем Михайловичем Лидовым. В следующий раз Алексей Михайлович поведает нам о мифе о сказочной Византии. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святитель Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Добрый вечер, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Сегодня, 7 февраля, Святая Церковь празднует память святого священномученика Петра, архиепископа Воронежского, который пострадал за Христа 7 февраля 1929 года. Мы знаем, какие тяжелые гонения обрушила гражданская власть на церковь в 20 веке. Власть эта называла себя народной. Она обвиняла представителей церкви, особенно управляющих ею, священников, епископов, не в том, что они верующие, а в том, что они были политически неблагонадежны, являлись врагами народа. Владыку епископом избрал народ, как и в древние времена бывало, что не назначался епископ, а избирался народом. И при избрании владыки прихожане, чтобы наперед оградить его от возможных притеснений со стороны советской власти, поставили перед ним условие не участвовать в политических группировках и быть лояльным к советской власти. Прихожане были в основном рабочими, и власть называла себя рабоче-крестьянской. Казалось бы, что такой договор, который заключили рабочие с владыкой, должен был бы его оградить от репрессий.
Батюшка, а что нам известно о жизни архиепископа Петра Воронежского?
Будущий владыка родился 18 февраля 1878 года в Москве в семье священника Константина Зверева. Закончил гимназию, 4 года отучился на историко-филологическом факультете Московского университета, после чего он подал прошение о зачислении на первый курс Казанской духовной академии. В 1900 году принимает там монашество и священнический сан. За 3 года академию он заканчивает и начинает преподавательскую деятельность. Служил в различных местах. С 1909 по 1916 год был настоятелем монастыря недалеко от Оптиной пустыни. Снискал большую любовь среди народа, и даже оптинские старцы направляли к нему людей для духовного руководства.
Архиепископ Петр через всю жизнь пронес любовь к Оптиной пустыне. Также владыка Петр бывал и в Сарове, и в Дивеево, где имел многочисленную паству.
Епископом он стал в тяжелое время жесточайших гонений. Вначале он был нижегородским викарием. Его настолько любил простой народ, что когда его арестовывали в мае 21 года, рабочие забастовали. Через 3 дня им пообещали, что владыку отпустят, и только тогда они вышли на работу. Однако власти рабочих обманули, и владыка был увезен в Москву, пребывал в различных местах, в том числе в Бутырской тюрьме.
Проповедь владыки была всегда простой и ясной. Владыка относился с большим вниманием и любовью к простому народу, к рабочим и крестьянам, и за это его очень любили.
Когда он был в заключении в Бутырской тюрьме, и его оттуда увозили на следующий этап, то не только все сокамерники прощались с ним, но даже надзиратели приходили, чтобы проститься с владыкой. Этот момент запал его душу, и в своих воспоминаниях он сравнивал прощание с ним с тем, как прощались с апостолом Петром, который шел на смерть.
Мы знаем также, что владыка Петр очень строго придерживался церковного устава, ничего не пропускал и не сокращал богослужение, и прилагал огромные усилия в заботе о церковном благолепии. Также архиепископ Петр являлся твердым борцом за чистоту православия. Известно, что под влиянием его проповеди почти все обновленческие переходы перешли в лоно православия.
Несмотря на то, что рабочие его как бы взяли на поруки, и владыка действительно не касался никаких политических вопросов, только совершал богослужение, когда владыку вызвали для разбирательства в ОГПУ, рабочие приняли большое участие в судьбе владыки. Но такое было страшное и лукавое время, что власти в этом владыку и обвинили, в том, что он организовал рабочих на защиту церкви, что было воспринято как борьба против советской власти.
То есть утверждение советской власти о том, что она защищает права крестьян и рабочих, это обман. Несмотря на то, что архиепископ Петр был под защитой рабочих, это все равно его не спасло.
Таким образом, действительно видно, что светская власть в 20 веке, называя себя народной, выступала против простых людей, а такие представители церкви, как владыка Петр и многие другие, наоборот, были к народу очень близки.
Батюшка, а долго владыка Петр был на Воронежской кафедре?
Владыка был избран епископом Воронежским в январе 1926 года, а уже в ноябре его арестовали.
Сначала архиепископ Петр был на Лубянке, потом в Бутырской тюрьме, затем в Таганской. И в конце ОГПУ приговорил архиепископа Петра к 10 годам заключения на Соловках.
Архиепископ Петр был сослан на остров Анзер. Мы знаем, в каких тяжелых условиях находились заключенные в Соловецком концлагере. А остров Анзер — это еще среди всех Соловков самое страшное и тяжелое место. Оттуда мало кто вышел живым. Остров Анзер — это особое место, где в свое время подвязался преподобный Иов Анзерский, где было явление Божьей Матери, и преподобному Иову было повеление создать скит в честь распятия Господа, Голгофа-распятский скит. Было предсказано о том, что здесь будет много могил. В то время не знали, что это будут за могилы, и думали, что это будут могилы монахов. Однако оказалось иначе. Это место прославлено подвигом многих новых мучеников за Христа.
Интересно, что на месте, где было явление Богородицы схемонаху Иову, с тех пор, еще с XVIII века, каждый год стали появляться незабудки. Все это место было покрыто ковром незабудок.
На этом острове есть гора, которая названа Голгофой. Это невысокая гора, возвышается над уровнем моря на 60 метров. На склоне этой горы растет береза, наверное, единственная во всем мире, выросшая в виде креста.
Удивительно то, что до нас дошли мощи архиепископа Петра.
Через несколько лет после пребывания владыки на Анзере там началась эпидемия. Заболевший владыка находился на вершине горы в Голгофо-распятском храме, который был обращен в лазарет. А погребен он был у подножия этой горы, на том месте, где и произошло явление Божьей Матери преподобному Иову, у алтаря храма Воскресения Христова. Несмотря на время гонений, было дано разрешение на его погребение, и его могила была обретена.
По преданию, когда зарыли могилу, в которой покоился архиепископ Петр, над ней встал столб света, и в этом столпе света явился сам владыка, который благословил хоронивших его священников.
Святые мощи священномученика архиепископа Петра находятся ныне на острове Анзер, к нему притекают немногочисленные паломники, которым удалось достигнуть этого уединенного места. И они получают большую помощь во всех делах и утешение. Святый священномученичи Петре, моли Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали вам о священномученике Петре Звереве, архиепископе Воронежском. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы начинаем говорить о книге Ивана Тургенева «Записки охотника», в некоторых рассказах которой явно, на мой взгляд, просвечивает христианское мировоззрение, черты которого я и попытаюсь выявить. Тургенев, как известно, не был религиозным, а тем более православным человеком, но отчетливейшие, перешедшие к нему на генетическом уровне религиозные отношения к миру, бесспорно явственно сказалось и в великолепных, ни у кого, кажется, кроме русского писателя, не могущих быть столь глубоко прочувствованных описаниях природы, и в правдиво изображенных им характерах истинно русских, а значит и православных людей. Пожалуй, ни в одном из произведений русской литературы, написанном ранее, мы не найдем такое огромное и разнообразное обилие народных характеров и типов, которые, если присутствовали в ней до тургеневских очерков, например, у Пушкина, не говоря уж о Гоголе с его монструозными, встреченными Чичиковым в дороге мужиками, то лишь косвенно и не с такой полнотой, каковой отличается книга Тургенева. Более того, мы не найдем этой полноты и в более поздних произведениях Тургенева. Довольно скоро утратившего интерес к русской крестьянской жизни и ее типам, столь присущим его в его молодые годы. И еще, своими полудокументальными записками охотника Тургенев начисто разрушает стереотип о забитом крепостническим рабством русском крестьянине, равно как и образ звероподобного помещика, нещадно его эксплуатирующего. Хорошо бы, если бы в этих тургеневских мужиков повнимательнее вгляделись бы читающие о них господа, столь радеющие накануне революции в думах разных созывов о якобы нещадно угнетаемом народе. Может быть, тогда и было бы гораздо меньше разговоров о нем. И вправду, есть ли хоть слово в записках об униженности русского мужика, о его забытости, о его темноте, о заискивании перед барином, где многое другое в подобном роде? Характерно, что всего этого лишены даже напрямую зависящие от барского расположения или нерасположения представители деревенской элиты, скажем, лицемерствующие мироеды, которых мы видим в рассказах «Бурмистр» или «Контора». Что уж говорить о умном, самостоятельном, хозяйственном, сметливом и независящем от своего помещика хоре, крестьянине, по замечанию Тургенева, самой своей внешностью напоминающего Сократа, который в разговоре с повествователем-дворянином, цитирую, «чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов и возвышался даже до иронической точки на жизнь». «Он много видел, много знал», — добавляет немного далее повествователь, «и от него я многому научился». Конец цитаты. Здесь уместно сказать, что он впервые слышит о хоре еще задолго до личного с ним знакомства. По рассказу его владельца-помещика, хорь, после того, как сгорела его изба, пришел к барину с просьбой поселиться на болоте, обязуясь зато платить оброк в 50 рублей в год, что и было ему разрешено. Вскоре, по словам рассказчика, оброк был повышен до 100 рублей, которые хорь выплачивал без особых затруднений и недоимок, так что помещик собрался его еще более повысить. И более того, «я уж ему не раз говорил», — продолжает помещик, далее текст Тургенева, «откупись, хорь, эй, откупись». А он, бестия, меня уверяет, что нечем, денег, дескать, нету. Да, как бы не так. Конец цитаты. Тема эта находит свое развитие несколько далее, и интересно, что в этом месте, передавая один из их разговоров, где, между прочим, развеивается еще одна иллюзия просвещенного в кавычках читателя, на этот раз насчет пресловутого крепостного рабства, ибо по ходу разговора выясняется, что хорь действительно вполне мог бы откупиться и получить вольную, но сам этого не желает. Дворянин-рассказчик вынужден сознаться в некоторой своей неполноценности относительно хоря. Цитирую.
«Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте. Он со мной все как будто соглашался. Только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорил не то. Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности. Вот вам образчик нашего разговора. «Послушай-ка, хорь, — говорил я ему, — отчего ты не откупишься от своего барина?» «А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю, и оброк свой знаю. Барин у нас хороший». «Все ж лучше на свободе», — заметил я. Хорь посмотрел на меня сбоку. «Вестимо», — проговорил он. «Ну так отчего же ты не откупаешься?» Хорь покрутил головой. «Попал хорь в вольные люди», — продолжал он вполголоса, как бы про себя. «Кто без бороды живет, тот хорю и на больший». «А ты сам бороду сбрей». Что борода? Борода трава, скосить можно. Ну так что же? А знать, хорь прямо в купцы попадет. Купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах. А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? Торгуем помаленьку, маслишком да дегтишком. Крепок ты на язык, и человек себе на уме, подумал я.
Приведу еще несколько замечаний рассказчика о непростом и многостороннем характере хоря. Цитирую в выдержках.
Хорь сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось. Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку. «Что у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?» «Ну, говори, батюшка, как же?» «Ах, Господи, твоя воля!» — восклицал Калиныч во время моего рассказа. Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо, это порядок. Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем, но из наших разговоров я вынес одно убеждение, которого, вероятно, никак не ожидают читатели. Убеждение, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя. Он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо, то ему нравится. Что разумно, того ему и подавай. А откуда оно идет, ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопаром немецким рассудком. Но немцы, по словам хоря, любопытный народец. И поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положения, своей фактической независимости, хорь со мной говорил о многом, чего из другого рычагом не выворотишь. Как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положение. Толкуя с хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика.
Его познания были довольно по-своему обширны, добавляет далее рассказчик, но читать он не умел. Конец цитаты. Однако, вопреки опять-таки устоявшимся представлениям о неграмотности дореволюционного мужика, факт сей ничего не значит, ибо, как оказывается далее, грамоту разумеет и лучший друг хоря, мужик Калиныч, и один из его сыновей. Могли бы знать ее и остальные дети хоря, если бы он, считая, что одного грамотного в крестьянской семье более чем достаточно, счел нужным их учить. Это, кажется, не такой уже редкий случай. Довольно много грамотных и среди других героев очерков записок охотника. Например, Касьян по прозвищу Блоха, о котором у нас пойдет речь далее. «Помог Господь и добрые люди», — говорит он о своем умении читать и писать. Касьян из «Красивой мечи», герой одноименного очерка, представляет собой еще одну разновидность человеческого характера, который ранее был представлен в Калиныче, но в более пристальном рассмотрении и в более сложной форме. Касьян, в отличие от эмоционального, поэтичного, но все-таки не склонного к философствованию Калиныча, обладает даже особым типом мировоззрения – сочетающим в себе элементы христианства и языческого пантеизма, чьи слагаемые, в свою очередь, имеют истоки, несомненно, в древних русских народных верованиях и суевериях. Однако столь же несомненно, что именно христианское отношение к жизни составляет в этом конгломерате главную его часть, в чем мы убеждаемся во время пространной беседы Касьяна с повествователем. Поводом для нее служит подстреленный последним карастель, что вызывает довольно-таки необычную реакцию у Касьяна. Впрочем, разговор этот лучше привести в изложение Тургенева, что мы сейчас и сделаем. Но перед этим замечу еще, насколько мужик в записках охотника, совсем по определению Пушкина, сметлив, сообразителен, горд и не заискивает перед барами. но сохраняя естественную, положенную от Бога дистанцию, держит себя с достоинством, независимо и почти на равных, хотя и, естественно, вовсе не фамильярно. И что еще более интересно, также свободно, непосредственно и почти на равных держит себя с ним барин. Весьма показательны, например, взаимоотношения рассказчика со встречаемыми им во время охоты мужиками, в частности, с Касьяном. Цитируем.
«Барин! А, барин!» — промолвил вдруг Касьян своим звучным голосом. «Я с удивлением приподнялся. До сих пор он едва отвечал на мои вопросы, а то вдруг сам заговорил. «Что тебе?» — спросил я. «Ну, для чего ты пташку убил?» — начал он, прямо глядя мне в лицо. «Как для чего?» «Карастель — это дичь, его есть можно». «Не для того ты убил его, барин. Станешь ты его есть. Ты его для потехи своей убил». «Так ведь ты сам, небось, гусей или куриц, например, ешь?» «Та птица богом определенная для человека, а карастель — птица вольная, лесная. И не он один. Много ее всякой лесной твари, и полевой, и речной твари, и болотной, и луговой, и верховой, и низовой. И грех ее убивать, и пускай она живет на земле до своего предела. А человеку пища положена другая, пища ему другая и другое питье. Хлеб, Божья благодать, да воды небесные, да тварь ручная от древних отцов».
Интересно здесь не только то, что говорит Касьян, но и то, как он говорит. Я с удивлением поглядел на Касьяна, считая нужным добавить повествователь. Слова его лились свободно. Он не искал их, он говорил с тихим воодушевлением и кроткой важностью, изредка закрывая глаза. Конец цитаты. И также христиански рассудителен и последователен Касьян в ответе на остальные вопросы собеседника. «Так и рыбу, по-твоему, грешно убивать?» — спросил я. «У рыбы кровь холодная», — возразил он с уверенностью. «Рыба — тварь немая. Она не боится, не веселится. Рыба — тварь бессловесная. Рыба не чувствует, в ней кровь неживая». «Кровь», — продолжал он, помолчав, — «святое дело, кровь. Кровь солнышко Божие не видит. Кровь от свету прячется. Великий грех показать свету кровь, великий грех и страх. Ох, великий!» И здесь повествователь считает нужным снова добавить нечто от себя, обнаружить те чувства, которые вызывают в нем слова маленького старика. Цитирую. «Я, признаюсь, с совершенным изумлением глядел на странного старика. Его речь звучала не мужичьей речью, так не говорят простолюдины, и краснобаи так не говорят. Этот язык обдуманно торжественный и странный, я не слыхал ничего подобного». Конец цитаты. Дальнейшие вопросы повествователя в том же духе и ответы на них Касьяна обнаруживают в нем еще одну религиозную черту, присущую, кажется, исключительно русскому народному характеру, какого-то особого радостного свойства смирения. На вопрос повествователя, чем он живет, Касьян отвечает, цитирую, «Живу, как Господь велит, а чтобы промышлять, нет, ничем не промышляю. Неразумен я больно, с мальства. Работаю пока мощно, работник я плохой. Где мне? Здоровья нет, а руки глупы». Конец цитаты. Интересно дальнейшее продолжение этой беседы, по ходу которой Касьян признается рассказчику, что ловит для продажи соловьев. «А как же ты говорил, что всякую лесную и полевую и прочую тварь не надо трогать?» — спрашивает рассказчик. «Убивать ее не надо, точно», — говорит Касьян. «Смерть и так свое возьмет. Против смерти ни человеку, ни твари не слукавить. Смерти не бежит, да от нее не убежишь. Да помогать ей не должно. А я соловушек не убиваю, сохрани Господи. Я их не на муку ловлю, не на погибель их живота, а для удовольствия человеческого, на утешение и веселье. Да это все под Богом, все мы под Богом ходим. А справедлив должен быть человек, вот что. «Богу угоден», то есть, говорит он несколько ранее, справедлив, переводя слова Касьяна в богословскую терминологию. Это не тот, кто безгрешен. Справедлив – это пытающийся стать праведным, сверяющий каждый свой поступок по Богу. Ибо по Касьяну все от Бога, только не все для человека. И кто верует, спасется. Несколько неожиданно заключает он. Веровать же по Касьяну – это с благодарностью вбирать в себя Божью благодать, разлитую в мире, и благодарить за это Творца. А этого иногда и вправду вполне достаточно, если не чтобы спастись, то хотя бы чтобы утешиться. Об этом же и Касьян. Цитирую. «И полегче, право, и солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут смотришь, трава какая растет, ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, святая вода. Ну, напьешься, заметишь тоже. Птицы поют небесные, а то за Курском пойдут степи. Этакие степные места, вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божья благодать». Конец цитаты. Рассказывая о мировоззрении Касьяна, я едва не упустил из виду еще одну существенную его черту – его странничество, которому он предается с молодых лет, и на что он имеет возможность благодаря, что тоже весьма примечательно, доброте барина, который, считаясь с этой его особенностью, юродством, как это определяют знающие его люди, и о чем не раз упоминается в тексте, не принуждает его к работе. И что еще более показательно, таков не один Касьян. «И не я один грешный», — признается он повествователю. «Много других христиан в лаптях по миру ходят, правду ищут. Да, справедливости в человеке нет, вот что. Об этой справедливости, долженствующей постоянно присутствовать внутри человека, много и часто говорят и другие персонажи записок охотника. И о них я тоже постараюсь хотя бы мельком упомянуть в последующих передачах».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.